«Вы предполагаете равные интеллекты», — сказал я.
«Ничего подобного. Я готов признать, что трифиды обладают интеллектом совершенно иного типа, хотя бы потому, что их потребности гораздо проще. Смотрите, какие сложные процессы мы используем, чтобы получить съедобный продукт из трифида. А теперь поменяйте нас местами. Что нужно сделать трифиду? Ужалить, подождать несколько дней и приступать к еде, только и всего. Просто и естественно».
В таком духе он мог продолжать часами. Слушая его, я постепенно терял представление об истинном соотношении между вещами и обнаруживал вдруг, что думаю о трифидах как о своего рода соперниках человечества. Сам Уолтер никогда не притворялся, будто думает иначе. Он упомянул как-то, что намеревался, собрав необходимый материал, написать об этом книгу, но потом раздумал.
«Раздумали?» — спросил я. «И что же помешало вам?»
«Вот это все», — он махнул рукой в сторону плантаций. «Теперь это верный источник доходов. Не стоит зря внушать людям беспокойство. Все-таки трифиды у нас под контролем, так что вопрос это чисто академический. Вряд ли имеет смысл поднимать его».
«С вами я никогда ни в чем не уверен», — сказал я. «Я никогда не знаю, насколько вы серьезны и как далеко от фактов уводит вас ваше воображение. Вы серьезно полагаете, что они представляют опасность?»
Прежде чем ответить, он пососал трубку.
«Если говорить честно, — признался он, — то я, понимаете, я сам ни в чем не уверен. Но я твердо знаю одно. Они могли бы представлять опасность. Я ответил бы вам гораздо более определенно, если бы мне удалось нащупать, о чем они там барабанят. Мне это как-то очень не нравится. Вон они, торчат себе на грядках, и никто не думает о них больше, чем об огурцах. Но ведь они половину времени занимаются тем, что трещат и барабанят друг другу. Почему? О чем? Много бы я дал, чтобы узнать это».
Я думаю, что Уолтер редко упоминал о своих идеях кому-либо еще. Я тоже держал их в тайне, отчасти потому, что считал себя человеком легковерным, отчасти потому, что незачем нам было приобретать в фирме репутацию умалишенных. Примерно год мы работали рука об руку. Но в связи с открытием новых питомников и с необходимостью изучать заграничный опыт, я стал много времени проводить в поездках. Уолтер оставил работу в поле и перешел в исследовательскую группу. Его устраивало, что наряду с исследованиями для компании он мог вести там исследования для себя. Время от времени я заходил повидать его. Он непрерывно экспериментировал с трифидами, но, вопреки его надеждам, результаты не подтверждали однозначно его главные идеи. Ему удалось доказать, по крайней мере, самому себе, наличие у трифидов довольно хорошо развитого интеллекта. Впрочем, даже я вынужден был признать, что этот результат показал нечто большее, нежели инстинкт. Он все еще был уверен, что барабанная дробь черенков является формой передачи информации. Для публичного же употребления он указал, что черенки представляют собой какие-то важные органы и что без них трифид медленно вырождается. Он установил также, что невсхожие семена у трифидов составляют 95% от общего числа. «И слава богу», — заметил он, — «если бы они прорастали все, на Земле скоро не осталось бы места ни для кого, кроме трифидов».
С этим я тоже согласился.
В посевной сезон у трифидов было на что посмотреть. Темно-зеленый стручок под чашечкой блестел и надувался до размеров крупного яблока. Когда он взрывался, хлопок был слышен на расстоянии до 20 метров. Белые семена, словно струя пара, взвивались в воздух, и самый легкий ветерок начинал уносить их прочь. С высоты трифидное поле поздним августом напоминало панораму какой-то беспорядочной бомбардировки. Уолтеру принадлежало открытие, что качество соков повышается, если у растений не удалять жалящие жгуты. В результате практика урезания жгутов повсеместно прекратилась, и с тех пор при полевых работах нам приходилось носить защитные приспособления. В тот день, когда случай уложил меня в госпиталь, я работал вместе с Уолтером. Мы исследовали некоторые экземпляры, у которых обнаружили необычное отклонение от нормы. Оба мы были в сетчатых масках. Я не видел точно, что произошло. Знаю только, что когда я наклонился, жало яростно хлестнуло мне в лицо и шлепнулось о проволоку маски. В 99 случаях из 100 это ничего не значит, маски для того и предназначены. Но на этот раз удар был так силен, что часть крошечных пузырьков с ядом лопнула, и несколько капель брызнуло мне в глаза. Уолтер отнес меня в свою лабораторию и уже через несколько секунд применил противоядие. Только благодаря этому у врачей оказалась возможность спасти мне зрение. Но и это означало для меня больше недели на больничной койке в полном мраке. Пока я лежал в больнице, я твердо решил, что когда и если мне вернут зрение, я попрошу перевода на другую работу. Если мою просьбу отклонят, я уйду из фирмы совсем. У меня выработался значительный иммунитет к трифидному яду еще после первого случая у нас в саду. Я был способен перенести и перенес без особого для себя вреда удары жалом, которые уложили бы любого неподготовленного человека хладным трупом. Но меня не оставляла мысль о кувшине, который повадился ходить по воду. Я получил последнее предупреждение. Помнится, я провел во мраке много часов, раздумывая, на какую работу я могу рассчитывать, если мне откажут в переводе. Принимая во внимание то, что уже ждало нас всех за углом, я едва ли мог найти более праздную тему для размышлений.